Глава 7. Экосистема. Да, я не сразу осознал, что расставаться с людьми, которые тянут тебя назад, необходимо. Мне казалось, что других людей попросту не существует, и в этом кроется распространенная ошибка почти каждого предпринимателя. По сути, проблем всего две. Мы нанимаем не тех или управляем не так. Именно эти ошибки я и совершал на первых этапах становления моей компании. Евгения Эдуардовна работала со мной долго, даже дольше, чем нужно. Однако и этот опыт пошел мне на пользу. Сначала я научился держать людей под контролем, а потом нанимать тех, которых не надо было контролировать. Я строил кадровую политику по-разному. То был другом для своих сотрудников, то старался быть жестким, и вскоре понял, что оба метода имеют изъяны. Во всем должно быть равновесие. Соблюдайте субординацию. Но в то же время не обращайтесь со своими сотрудниками свысока. Грамотно продуманные системы мотивации и структура компании, четко прописанные бизнес-процессы и понятная всем общая цель сильно упрощают управление людьми. Сотрудники должны зарабатывать соответственно своему вкладу. Обязательно поощряйте за перевыполнение плана или за то, что к этому, пусть косвенно, привело. Невыполнение тоже непременно должно отражаться на доходе сотрудника. Вроде бы прописные истины, но в реальности мало где так устроено. Структура компании и взаимоотношения с сотрудниками не должны основываться на чем-то личном. Если ты хочешь стать хорошим управленцем, необходимо найти подходящих людей и управлять ими правильно. Люди – это ресурс, такой же, как финансы, и этим ресурсом надо грамотно пользоваться. Управлять – значит выстраивать систему мотивации так, чтобы она во многом работала за тебя. Твои сотрудники должны четко понимать, какого результата от них ждут. Они должны быть уверены в том, что способны его достичь. Вознаграждение за этот результат должно их мотивировать, а сама цель – вдохновлять. Есть такая классная фраза: «Если хочешь, чтобы люди построили корабль, не проси их об этом. Зарази их любовью к морю, и тогда они сами его построят, сами придумают, как и из чего». Если говорить о структуре современного бизнеса, то я вижу ее не такой, как раньше, в виде пирамиды. Мне ближе система перевернутой пирамиды, где сверху находятся клиенты, затем идут сотрудники, работающие с ними напрямую, потом подразделения, которые обслуживают этих сотрудников, а в самом низу административный ресурс, который снизу дает толчок и все необходимые ресурсы для развития этой структуры. Заработок твоих сотрудников не нужно ограничивать. Чем больше они приносят прибыли твоей компании, тем выше он должен быть, вплоть до бесконечности. В свое время я поступил неправильно. Люди просто-напросто сидели в моей компании на зарплате и не видели никакого смысла в том, чтобы работать больше и лучше. Затем я понял, что заработной платой должен быть минимальный оклад, а большую часть своего дохода сотрудники должны получать в соответствии с объемом и качеством реально проделанной работы или в соответствии с принесенной ими прибылью. Сейчас большую часть вознаграждения у нас составляют премии и бонусы. В подчинении у одного руководителя не должно быть больше 5 человек, иначе управление становится неэффективным. Выстраивай вертикальную структуру штата своей компании, пусть у тебя будут старшие и младшие сотрудники, ведущие специалисты и обычные, руководители направлений, начальники отделов и подразделений. Руководители всех уровней должны уметь работать самостоятельно, принимать решения и брать на себя ответственность. Высшее руководство в идеале должно обладать предпринимательским мышлением и относиться к деньгам фирмы как к своим. Постоянно рассказывай своим сотрудникам, куда движется компания. Рисуй перед ними дальнюю цель, влюбляй их в нее. Будучи влюбленным в стратегическую цель, они сами сделают много того, о чем ты не догадаешься и даже не подумаешь. Просто потому, что хотят ее достичь, а не потому, что их к ней направили. Не забудь про безопасность. Помни, в твоей компании должны быть правила, обеспечивающие ее. Они должны быть едины для всех. Я убежден в том, что все люди так или иначе склонны к воровству на рабочих местах. Абсолютно все. Воровство ли это денег, информации, клиентов или интеллектуальной собственности, неважно. И если ты решил выйти на время из своего бизнеса или просто куда-то уехать, обязательно продумай и внедри систему безопасности, которая не даст возможности у тебя воровать. Сервер, ограничение доступа к определенной информации, маркеры на товарах, видеонаблюдение, строжайший учет и регулярные проверки. Любая безопасность должна быть выстроена так, чтобы люди не могли оказаться там, куда им доступ запрещен, и понимали, какие в компании существуют санкции за воровство. И да, кажется, что с этой точки зрения работать с родственниками и друзьями может быть хорошим выходом. На деле это не так. Многие предприниматели думают, что если рядом будут работать друзья и знакомые, то бизнес будет строиться легче и быстрее. Нет. Субординация обязательно будет нарушаться. Будет неясно, где кончается работа и начинается дружба. Границы между этими понятиями будут размыты. Сотрудникам, не имеющим с тобой родства и дружеских связей, станет работать некомфортно. Они начнут чувствовать себя ущемленными, что непременно скажется на их лояльности к компании и стремлении достигать общих целей. Быть руководителем и принимать жесткие решения, когда вокруг друзья и родственники, очень сложно. Поэтому хотя бы в начале пути лучше справляться самостоятельно, не привлекая ни друзей, ни знакомых, ни даже инвесторов. Позже, когда система работы выстроится и ты будешь хорошо ее контролировать, можно задуматься о привлечении людей из ближнего круга. На самом деле в этом есть и плюсы. Так, моя жена полностью контролирует финансы во всех моих компаниях, и я точно знаю, что там все учтено, и мы нигде не тратим больше, чем нужно. Даже сейчас, прежде чем взять деньги из бизнеса, я должен доказать ей, что они мне действительно необходимы, и это абсолютно правильно. То есть мы научились не смешивать личное и профессиональное, что для многих бывает крайне сложно. Еще раз вернусь к вопросу привлечения инвесторов на старте своего дела. Моя позиция – не нужно тебе их привлекать. Попробуй на начальном этапе обойтись без участия малознакомых людей. Когда ты еще не умеешь обращаться с деньгами и не понимаешь, как управлять бизнесом, существует огромный риск слить все финансы и залезть в большие долги. Инвесторы нужны тогда, когда ты уже встал на ноги и получаешь прибыль, а деньги – нужны тебе для масштабирования готовой модели бизнеса. В бизнесе, связанном с производством товаров, бывают ситуации, когда ты можешь потерять позиции, если вовремя не нарастишь обороты. То есть, когда к тебе направился большой поток клиентов, но ты не можешь обеспечить спрос из-за нехватки материалов или оборудования. В таком случае, конечно, иди к инвестору, чтобы не потерять клиентов и свою репутацию. Но до этого момента тебе еще нужно добраться. И поверь, на пути будут дни, когда все станет валиться из рук. Самым тяжелым периодом в становлении моего бизнеса был момент, когда я остался без партнеров. Как видите, пригласив в компанию друзей и знакомых, я пошел неправильным путем, и когда они ушли, остался совсем один. Отношения, конечно, тоже были потеряны. Это было тяжело. Долги, отсутствие заказов и помощи, невозможность выполнять работу в одиночку. И тогда я превратил свои самые серьезные проблемы в задачи. В итоге самой важной на тот момент задачей стало непременное выполнение своих обязательств перед клиентами и поиски денег. Никакой бизнес-романтики, чистый хардкор. Были моменты, когда я приходил в офис и закрывался там, чтобы ко мне не смогли зайти и потребовать арендную плату. Я закрывался, чтобы никто не видел, как я работаю, несмотря на то, что счет за аренду составлял всего 15 тысяч рублей. Долги не позволяли мне потратить их. Я не мог съехать, потому что иначе мой бизнес просто перестал бы существовать из-за одного небольшого офиса, за который я не сумел заплатить вовремя. В то время существовал журнал «Оптовик», абсолютно провальное издание, которое якобы читало большое число предпринимателей и сотрудников торговых компаний. Однако я верил в него настолько сильно, что заплатил за рекламу на обложке журнала почти 30 тысяч рублей. Самая дорогая рекламная площадь, которая в нем была. Далее, чтобы это самое место на обложке не выкупила другая компания, я стал платить за рекламу вперед, уже будучи по уши в долгах. Делал я это на протяжении 2-3 месяцев. Потом Мне приходилось и от них прятаться в кабинете. Офис журнала находился в том же здании. И вот однажды раздался звонок от якутской компании по производству колбасных изделий. На тот момент они выкупили целое здание в Благовещенске, чтобы создать на его базе колбасный магазин. Ребята разместили заказ в моей компании изготовить небольшой грузовой лифт, который смог бы с цокольного этажа поднимать товар в торговую зону магазина. Да, с таким заказом я ни разу не сталкивался и вообще ничего в этом не понимал. Однако охотно согласился, нагладил белую рубашку, надел галстук и тут же помчался на место, где обсудил все условия заказа. При встрече я передал визитку, мы же серьезная компания, и после договорился о сделке. Ключ 17. Галстук. В России встречают по одежке. Если в Китае ты можешь приехать на деловую встречу в шортах и тапках, и ни у кого не возникает вопросов, то в России выглядеть достойно – это 30% успеха. На каком бы уровне ни проходила встреча с потенциальным клиентом, старайся выглядеть максимально презентабельно. Хорошая сумка, выглаженная рубашка, галстук в тему и часы. Лично я выполнял данное правило в любую погоду. Даже в адскую жару я шел навстречу в белой рубашке и при галстуке. А свой галстук, фейковый Hugo Boss, я надевал на все свои встречи еще очень долгое время. Затем, рассмотрев пустующую шахту, в которой должен был появиться лифт, я запросил техническую документацию и тут же связался с Китаем. Дальше жестче. С горем пополам я перевел документы на китайский, и мне кое-как подыскали подходящую фабрику. Мы отправили переведенный документ и с огромным трудом нашли подходящий лифт. Стоил он около 600 тысяч рублей с учетом доставки и таможенного оформления. Продал же я его за 1 миллион 800 тысяч, то есть в 3 раза дороже. Именно тогда я оценил силу рекламы. Она является двигателем любого бизнеса. И пусть этот звонок был единственным, но я сразу заработал на той сделке 1 000 000 рублей с лишним. Это было невероятное чувство. Правда, когда мы привезли грузовой лифт на объект, он не подошел по размеру и не влез в шахту. И в этом состояла уже другая сложность. Мои глаза бегали, я не понимал, каким образом могу помочь. Сразу в голове возникла картинка, как мы отправляем лифт обратно в Китай и, что самое страшное, возвращаем деньги, да еще и с неустойками. Но нас пронесло. Я предложил вызвать специалистов. Заказчик лишь махнул рукой, разберемся сами. Потом выяснилось, что все в итоге сложилось нормально, но я собой остался недоволен. Надо уметь доводить любое дело до конца. Об этом следующий ключ. Ключ 18. Выполнение обязательств. Если появились проблемы с заказом клиента, сделай все, чтобы он остался доволен. Неважно, сколько тебе это будет стоить, не увиливай и всегда будь готов отвечать за свои косяки. Позже, когда ты разрешишь ситуацию, обязательно тщательно ее проанализируй и прими меры, чтобы в дальнейшем она не повторилась. Опыт в данном случае – твоя единственная выгода. Не упусти ее. Итак, я раздал долги, постригся, оделся, освежил офис, занялся рекламой и заплатил за аренду за несколько месяцев вперед. Все это зарядило меня. Сразу же появилось желание работать дальше. Тогда же я открыл для себя маркетинг и активно им занялся. В то время в регионах рекламу расценивали исключительно как ненужные траты. Я же на себе прочувствовал, что маркетинг – это большая сила. С самого начала постарайся определить несколько тестовых каналов для привлечения клиентов и выделить для этого бюджет. Следующий шаг – замерь результаты и определи, через какой канал ты получил больше клиентов. Как ты будешь мерить результат, подумай еще до того, как разместишь где-то свое рекламное сообщение. Используй специальные промокоды, кодовые слова, аффилированные ссылки или что-то еще, но о любом своем клиенте – ты должен иметь информацию, откуда он о тебе узнал. Это твои деньги. Итак, когда ты выяснил, какая реклама и где работает наилучшим образом, дальше вкладывайся только в нее. Не забывай также постоянно искать новые каналы и тестировать их, потому что старые со временем могут себя исчерпать. Включай голову и ищи нестандартные ходы. Недавно я читал интервью с создателем суперпопулярного приложения для онлайн-знакомств Tinder Шона Реда и был поражен, насколько нестандартная и в то же время простая идея помогла ему в раскрутке. Шон и его команда нашли рейсовый автобус, который за день перевозил примерно 500 студентов до Университета Южной Калифорнии. Они полностью оплатили автобус на один день и повесили на нем объявление о том, что право бесплатного проезда сегодня имеют все, кто скачает Tinder. Таким образом, приложение установили сразу 400 студентов, а они являлись самой что ни на есть целевой аудиторией приложения. Оно не могло им не понравиться, потому что отвечало буквально всем их требованиям. И понеслось. С каждым днем количество скачиваний увеличивалось в геометрической прогрессии. Ребята рекомендовали приложение своим друзьям, а те — своим. Очень скоро наступило лето, и студенты разъехались по домам во все концы США. И таким образом приложение захватило почти всю страну. Круто? Наверняка и ты можешь придумать какой-то нестандартный, дешевый, но суперэффективный рекламный ход. Задумайся над этим. Не бойся потерять какое-то количество денег на неэффективном маркетинге. Помни, что твоя прибыль заключается еще и в полученном опыте. Выявив неэффективные каналы, ты лучше определишь эффективные. Я разделяю короткие инвестиции в маркетинг и длинные. Пример коротких – таргетированная реклама, реклама в блогах или на Яндекс.Маркете. А длинные – это участие в выставках, написание книги, создание отраслевого журнала – или другие перформансы, которые помогают привлечь клиентов не сразу, а, допустим, в течение года. Как правило, самых крупных клиентов я находил именно с помощью длинных инвестиций. Тогда я взялся за дело. Простенький сайт, его SEO-оптимизация, тогда это еще работало, платные и бесплатные доски объявлений, пока не наступил один знаменательный день. Тогда я наткнулся на форум, который назывался sinacom.ru. Это был ресурс, посвященный особенностям бизнеса с Китаем. Помню, что это было после Нового года, в феврале 2009-го. Зайдя на этот форум, я стал бешено раскидывать там объявления, и мне тут же в личные сообщения написал основатель сайта, строго пояснив, что так делать не стоит. Он предложил мне вести отдельную ветку на форуме про логистику за плату в размере 6000 рублей в месяц. Предложение было необычным. В ту пору покупать промо в интернете было чем-то из ряда вон выходящим, но я согласился, однако с условием, что получаю первую неделю бесплатно. Ведь дело могло оказаться абсолютно неприбыльным. Но все прошло успешно. Ко мне буквально повалили клиенты. Оказалось, что этот метод работал на ура, и, ухватившись за него, я продолжал платить основателю форума. Форум стал развиваться, клиентов прибывало все больше, и именно тогда я наконец-то вздохнул спокойно. На тот момент, со дня основания компании, прошло чуть больше года. Экономический кризис закончился, рынок снова стал оживать, и у меня наконец-то появилось достаточное количество заказов. После того, как я 2 года отработал с китайцами, которые меня отжимали вдоль и поперек, я вдруг понял, что такое клиенты из Москвы. Они могли платить по двойной ставке и спрашивали, а не мошенник ли вы, и почему так дешево? Я подумал, что пора поднимать цены и делал это до тех пор, пока клиенты не сказали «дороговато». По факту, именно тогда мы создали собственный рынок со своими ценами. В то время только появились платформы Taobao и Alibaba. Китай приходил в российский онлайн. То есть стало возможным делать заказы через интернет вместо того, чтобы посещать конференции в самом Китае. Стало ясно, что чем быстрее я займу свою нишу на этом обновленном рынке, тем успешнее стану. Так и получилось. В то время мне удалось выйти на уровень в 500 тысяч рублей чистого дохода в месяц. Наконец-то в машине у меня был полный бак бензина. И тот злополучный галстук для встреч я больше уже никогда не надевал. Ключ 19. Дороговато. Какой бы продукт ты ни запускал на рынок, его нужно наполнить ценностью. Иными словами, он должен быть лучше, чем у конкурентов, а его ценность должна быть выше, чем цена. И необходимо повышать цену на свой отличный и лучший на рынке продукт до тех пор, пока многие потенциальные клиенты не начнут говорить «что-то дороговато». В тот момент ты закрепишь цену и продолжишь инвестиции в маркетинг, чтобы клиентов стало еще больше. Чуть позже мы с Лешей переключились с китайских клиентов на московских, которые были для нас намного выгоднее. Я стал просить заказчиков оставлять отзывы и очень переживал, если случались негативные. В тот момент я стремился к максимальному удовлетворению ожиданий каждого клиента без исключений. И чем больше в сети появлялось о нас отзывов, тем больше становилось клиентов. И вот тогда я наконец-то начал нормально зарабатывать. Деньги могут сносить голову только тогда, когда они достаются просто и быстро. На тот момент со мной ничего подобного не происходило. Голодая в прямом смысле слова целый год, я понял, что наконец-то пошел в правильном направлении, и все, что должно было случиться, все же случилось. Те задачи и трудности, которые свалились на меня в самый первый год существования бизнеса, стали своего рода прививкой от звездной болезни. Я двигался степ-бай-степ, по шагам развивая свой бизнес, и поначалу делал куда больше, чем получал взамен в финансовом выражении. Я не пытался сразу объять необъятное, понимая, насколько опасен может быть быстрый и неожиданный подъем. К успеху нужно быть готовым. Часто я вижу комментарии к выпускам в своем блоге с таким подтекстом: «Почему ты такой открытый и простой? Ведь ты реально успешный предприниматель с большими деньгами». Все просто. Я прошел путь с самого низа и знаю, как не доедать, как не досыпать. И каждый переход на новый уровень в моей жизни был своевременным. Поэтому то, что сейчас я зарабатываю больше всех в своем окружении, не наложило на меня каких-то дурных отпечатков, не сделало кем-то другим. Я все тот же простой парень с грандиозными целями, с воодушевлением смотрящий в будущее. У меня та же манера общения, те же любимые привычки. Как и раньше, я люблю покупать на улице шаурму и есть ее за рулем. Представьте, подъезжает такой на Бентли, останавливается у палатки с шаурмой, покупает и ест, капая майонезом на дорогую кожаную обивку салона. С деньгами важно и нужно уметь правильно обращаться. Вкладываясь в что-то и получая свой первый доход, ты осознаешь истинную ценность денег, получаешь неподдельное удовольствие от того, как их тратишь, как даришь подарки своим родным и близким. Недавно мама рассказывала мне историю, я ее уже и не вспомню, как в детстве я нашел на улице кем-то выроненные деньги. Я принес их домой, отпарил утюгом, привел в надлежащий вид, а затем купил арбуз и спички. Да, арбуз и спички. Скорее всего, в тот день мне недоставало именно этого. Тот случай спустя много лет наглядно характеризует мое отношение к деньгам, бережное и серьезное. Расставшись со своей девушкой и будущей женой, я полностью перестал с ней общаться. Мы не интересовались друг другом, а сам я буквально стер ее из памяти, как будто отношений и не было. В ту пору я был слишком сосредоточен на том, что делаю. Я считал, что если рядом есть люди, которые тянут меня назад, то от них нужно избавляться. И не важно, кто это. Когда ты идешь своим путем, и тебе необходимо постоянно преодолевать трудности, рядом с тобой не должно быть тех, кто будет тебя тормозить. Я тогда избавился от своей девушки, именно как от такого человека. К тому же я не звонил даже собственной маме практически год. Жил я тогда с сестрой, и когда мне задавали вопрос, почему я не хочу общаться с мамой, просто говорил, что позвоню позже. Мне не хотелось, чтобы она знала, насколько тяжело и трудно мне приходится. Спал мало, у меня все время были мешки под глазами, плохо ел, но я болел своим делом. У кого-то был рабочий график 2 на 2, у кого-то 5 на 2, у меня он был 365 на 0. Полная самоотдача. Лишь раз мой друг сумел выдернуть меня из этого бесконечного цикла, причем в прямом смысле слова насильно. Без разрешения взял мой загранпаспорт, купил мне путевку в Таиланд и появился на пороге с уже готовыми билетами. Я злился на него. У меня была целая куча работы, ответственность и безмерное количество нерешенных вопросов. Он долго меня уговаривал, и я в конце концов согласился. Но ни о каком полноценном отдыхе, разумеется, не могло быть и речи. По сути, целый год я работал на одной лишь идее, на вере в самого себя, вере, вдохновении, упорстве и понимании того, что назад пути нет. Конечно, сегодня я уделяю достаточно времени отдыху, и отдыхаю столько, сколько сам захочу. У меня плотный график, но я стараюсь путешествовать не меньше 12 раз в год. Для меня путешествие — это прежде всего смена обстановки, способ отключиться от работы. Но в качестве хорошего отдыха сойдут и простой сон, поход в баню, на массаж, в спортзал. Все это помогает мне расслабиться. Я начал зарабатывать деньги, и у меня все стало получаться. Тогда я ездил на Nissan Largo. Ты спросишь, а куда же делась моя первая Toyota Mark II? К сожалению, она числилась в угоне. Гаишники тормозили меня очень часто из-за тонировки и отсутствующих номеров, и я решил все-таки поставить машину на учет. Как долго там все проверяли. Изучали номер на кузове, исследовали каждую трещинку, счищали краску. И в итоге, когда обнаружилось, что над заводским номером кто-то хорошенько поработал, стало ясно, моя машина была угнана. Мне выдали документы, поставили печати и разрешили на ней ездить до суда. Решая, как быть, я позвонил своему другу, и мы поехали в Белогорск, туда, где я купил свой первый автомобиль. Мы искали тех, кто продал мне машину, разбирались, поднимали шум и даже угрожали. Когда же нашли, произошел разговор на повышенных тонах. Мы ушли, по сути, ни с чем, хотя все же удалось достать номер тех, у кого наш продавец сам купил злополучное авто. Найти предыдущего продавца не составило большого труда. Мы подъехали к нему на работу и жестко поговорили с ним. Оказалось, что и он купил машину у кого-то другого. Я понял, что это неприятный клубок, может вообще никогда не распутаться. Но мне снова повезло, так как за это дело решил взяться мой друг, подкованный в таких вопросах. В итоге мы оставили ему краденую машину, а сами забрали его Honda Accord, которая на тот момент стоила даже дороже, чем мой Марк, и уехали на ней в Благовещенск. Конечно, мой друг эту машину позже забрал себе обратно, а мне отдал свою Toyota Arista, побывавшую в аварии, но все еще рабочую. Зато, когда я забрал ее, вопрос с угоном для меня решился практически полностью. Мой друг оставил себе это дело. Когда у бизнеса дела шли совсем плохо, я выменял этот автомобиль на автобус, чтобы возить товары и получать выгоду для компании от собственного транспортного средства. Но как только у меня все начало получаться, я решил купить себе еще одну машину, подержанную Audi Q7, ценой примерно в 50 тысяч долларов. И купить ее я намеревался в США. В то время у меня был клиент, отлично разбиравшийся в торговле с Китаем, и однажды он задолжал мне большую сумму денег. Я знал о том, что когда-то он занимался покупкой автомобилей в Америке и предложил списать долг в обмен на покупку одной такой машины. Он согласился и тут же прислал мне фото потрясающей тачки. Для меня машина всегда значила буквально все. И вот когда автомобиль уже должен был прибыть, этот человек неожиданно пропадает. Связавшись с судоходной компанией, я понял, что мой клиент подделал документы, и такого контейнера не существовало в природе. Тогда я потерял буквально все свои деньги, заработанные за год. Надо ли говорить, что в итоге я остался без автомобиля и без денег, которые мне были должны? У меня пропал ключевой клиент, и обманул он меня осознанно. Тогда я вынес для себя еще один жизненно важный урок. Да, клиентов надо любить, но доверять нужно только проверенным людям. Тем более, когда речь идет о больших деньгах. Помни, что тебя всегда могут кинуть. Улыбаться, сжать руку, говорить правильные вещи и строить планы, как тебя облапошить. Ключ 20. Сначала деньги, потом груз. На тот момент я думал, что это самый порядочный человек в мире. Он так красиво говорил и рассказывал о нашем светлом совместном будущем.
«Димчик, Димчик, ну как я могу тебя обмануть? Ты же понимаешь, что мы с тобой строим новые рынки, и ты, если выстроишь мне всю логистику, то никогда больше не будешь думать о деньгах, понимаешь?»
Мне было 21, ему 35. И я верил. Тем более, что это был мой ключевой клиент, с которым я одно время на самом деле зарабатывал большие деньги. Но помни, что сначала надо защитить свои деньги, а потом уже полагаться на отношения. Долг твоего клиента, его проблемы не должны становиться твоими. Все должно быть вовремя закрыто, и новые заказы следует принимать только после этого. До сих пор в моей компании существует правило «сначала деньги, потом груз». Кстати, когда я работал над этой книгой, Мне позвонил хороший знакомый и попросил выдать груз авансом, без оплаты.
Пришлось ему отказать, а он спросил, «Как же наши дружеские отношения?» Я ответил, что есть договоренности, и каждый должен им следовать. А договоренность гласит «сначала деньги, потом груз».
Этот случай, вопреки всему, подкосил меня не так сильно, как мог бы. В произошедшем я винил только себя и понимал, так могло случиться, и так случилось. Я взял ответственность на себя и многому научился, вынес для себя урок, сильно облегчивший мне движение вперед. Ведь теперь я понимал, как правильно вести дела, и у меня стали появляться еще более крупные клиенты. Надо уметь отпускать такие ситуации. Кидалово в бизнесе, испорченные отношения с родными и друзьями. Если не отпустить, то можно сголодать себя изнутри и вообще перестать что-либо делать. Нужно признать, что ты оказался неправ, извлечь из ошибки полезный урок и сформировать для себя жизненное правило, которое в будущем защитит тебя от подобных разочарований и двигаться дальше. Прошло время, и я узнал, что у Кати появился ухажер. Меня это очень сильно встряхнуло. Когда я расставался с ней, в глубине души все же думал, что это не навсегда. Однако долгая пауза привела к этой неприятной ситуации, и я понял, что Катя действительно мне нужна. К сожалению, когда я захотел ее вернуть, она заявила, что мы больше не будем вместе, потому что теперь она мне не верит. Катя считала, что я ее тогда попросту бросил, и к тому же не могла разорвать уже сложившиеся отношения. Они длились примерно месяц. Я решил не опускать руки. Взял к себе на работу ее подругу, чтобы узнавать через нее всю необходимую мне информацию, и стал разрабатывать стратегию по возвращению Кати любыми возможными способами. Я закрыл вопрос с доходностью бизнеса и впервые за долгое время подумал о себе и своей личной жизни. Тут я четко осознал, что очень сильно ее люблю. Я общался с ее окружением и лучшей подругой, стал для них лучшим другом, стараясь тем самым приблизиться к Кате. Это помогло хотя бы как-то с ней контактировать, встречаться на совместных праздниках, не терять ее из виду. За это время я подарил ей огромный букет цветов, большого мягкого медведя, магнитик на холодильник с признанием в любви, но вся эта романтика сыграла со мной злую шутку. Катя сказала, что хочет перестать со мной общаться совсем. Это было ударом прямо в сердце. Неожиданным ударом, но не решающим. Я выбрал другую стратегию. Выяснил, когда она точно будет дома, купил умопомрачительный букет цветов, взял с собой баяниста, невероятное количество всякой аппаратуры и микрофон, кучу фейерверков и приехал со всем этим к ее дому. И вот я стою посреди двора, посреди холодной зимы и пою песню «Я люблю тебя до слез» с микрофоном в руках и потрясающим салютом за спиной. Потом бегу к ней домой и еще раз прошу у нее за все прощение. Мы обнялись, и она меня простила. Ее тогдашний парень тоже все это видел, но у него не было шансов, потому что чувства, которые я испытывал к этой девушке, были взаимны. На следующий день я улетел в командировку в Китай. Накануне мы проговорили с ней всю ночь. Я так сильно соскучился, что мне не хотелось ни целовать ее, ни обнимать. Хотелось просто говорить, рассказать о том, как я ее добивался все это время. Конечно, поговорили и о компании, обо всем, что случилось за год, и о том, что у меня все же получилось. И когда я прибыл в Китай, чтобы зарегистрировать компанию для продолжения работы с китайскими крупными фирмами, то решил заехать еще и в Гонконг в туристических целях. Там я увидел яркую бурлящую жизнь и понял, что больше не хочу жить в Благовещенске. На этом завершился целый этап в моей жизни. Я осознал, в том городе, в котором живу сейчас, для меня нет никакого будущего. Я накупил огромное количество подарков для Кати, позвонил ей, и она со всеми нашими друзьями выехала в Китай, чтобы несколько дней замечательно провести с нами время. Это были невероятные дни. Я забыл буквально обо всем. Когда мы вернулись в Благовещенск, я решил сделать Екатерине предложение. Я был молод, жил к тому времени на свете всего 21 год, но понимал, что готов к этому шагу. Ведь я очень рано стал взрослым и гораздо раньше многих других начал принимать взрослые решения. В тот день я купил кольцо, маленький букет цветов и приехал к ней на работу. Катя была маркетологом в местной компании. Пройдя к ней под каким-то дежурным предлогом, встал прямо там на одно колено и без лишнего пафоса произнес: «Катя, ты будешь моей женой?» Она согласилась. И тогда же я рассказал ей о том, что принял решение переехать в Китай. Для нее это звучало очень странно, да и для меня тоже, если уж совсем честно. Но я видел наше будущее именно там. Понимал, что в этом переезде таится какой-то очередной виток развития. И она пошла мне навстречу, сказав: «Куда ты, туда и я». В последующие дни мы занимались тем, что активно продавали все, что у нас было, даже офисную технику. Потом сыграли свадьбу быстро и без излишеств. После чего провели идеальный медовый месяц, без людей и в самом красивом месте на Земле, на Мальдивах. Тогда я хотел видеть только ее одну. На церемонию бракосочетания я пригласил около 30 человек. Публика была немногочисленной, но очень искренней. Все, кто пришел, всегда переживали за нас с Катей, особенно в дни разлада, всячески старались помочь нам, поддержать. С ними наша свадьба получилась особенно уютной. Мы купили Кате платье за 6500 рублей в Китае на сайте taobao.com. Подшили его уже в России. И там же босоножки за 2500 рублей. Вот и все. Поэтому, когда парни рассказывают, как их жены не хотели для себя свадьбу меньше, чем, скажем, за 3 миллиона рублей, меня это удивляет. Для нас с Катей все это было совсем не важно. Когда мы расписались и отметили данное событие, то в тот же вечер уехали на поезде в Хабаровск, чтобы оттуда улететь в Москву, а уже потом на Мальдивы. Моя сестра работала в турфирме и сделала мне максимальную 20% скидку на путешествие. Но все равно я заплатил большие деньги, и мы умчались туда всего на 6 коротких дней. Но это были невероятные 6 дней. Именно тогда я и понял: неважно, какая у вас свадьба, важно, какой медовый месяц. Постарайтесь провести это время в удивительном уголке Земли. Наш медовый месяц прошел потрясающе. Мы поселились в 5-звездочном отеле «Шангри-Ла». У нас был свой домик с собственным бассейном и пляжем в тихом и уютном месте. И это было прекрасно. Но на Мальдивах я не только растворялся в блаженстве. По ночам судьбоносные мысли не давали мне заснуть. Под шум океана я размышлял о нашем будущем и понимал, что именно сейчас должен сделать самый ответственный шаг в своей жизни – поменять страну проживания и продолжить строить бизнес в новом месте. Я внушал себе, что назад дороги нет. Такой подход всегда помогал мне. Точно так же я начинал свой бизнес, шел только вперед и сжег за собой все мосты. Итак, я решил покинуть Благовещенск навсегда. Это решение было особенно трудным из всех важных решений, потому что на этот раз я принимал его не в одиночестве. Я не переживал за своих сотрудников, но за Катю нес полную ответственность. Однако тогда я решил для себя: если я принял это решение, то пойду до конца, и закрыл вопрос. Я руководил распродажей своих вещей по телефону прямо с Мальдив, а когда прилетел в Благовещенск, завершил дела и переговорил с мамой. В те дни она только-только переехала к нам в Благовещенск из Тынды, переехала насовсем, думала, что теперь вся наша семья снова будет в сборе. Но, к ее сожалению, сложилось иначе. Все мои поставщики и основная инфраструктура находились в Китае, а клиенты — в Москве. Поэтому здесь, в Благовещенске, меня ровным счетом ничего не держало. Передо мной стояла важная задача — разобраться, как работает китайский рынок, и я собирался это сделать максимально полно. Придя в свой офис, я собрал всех сотрудников и выступил перед ними с таким предложением: либо они переезжают в Китай со мной, либо уходят из кабинета прямо сейчас и никогда сюда не возвращаются. Вышли все, кроме Екатерины, ее лучшей подруги и Алексея. Но в итоге он все-таки остался в России, так как нам был нужен здесь надежный тыл. Я отправил Катю собирать чемоданы, а после мы втроем поехали оформлять документы. В тот день мама провожала меня словно на войну, собрала подушки и одеяло в тюки и принесла мне. Я до сих пор не понимаю, зачем она это сделала, видимо, от стресса, и очень сильно переживала за меня, совсем еще пацана, улетающего в другую страну строить свой бизнес. Стоя на таможне, я обернулся, посмотрел на провожавших нас друзей и мать, и мне захотелось поставить жирную точку в этой большой главе, сжечь последний мост. Я вытащил сим-карту из своего телефона. В то время у меня был номер, оканчивающийся на 47, и отдал ее своему другу со словами: «Я больше сюда не вернусь». Этот момент передачи сим-карты стал подтверждающим знаком моего твердого решения уехать. Все эти подушки и поступок с сим-картой сейчас кажутся полнейшим бредом, а тогда я просто несся в неизвестность и не замечал ничего вокруг, кроме своей цели. И вот уже с двумя Катями мчусь в самолете продолжать строить свой бизнес по ту сторону границы. Девчонки очень в меня верили, и это придавало мне уверенности и сил. Я же был уверен в Алексее и его поддержке. Мы летели высоко над землей, Кати смеялись и болтали, а я смотрел в окно и осознавал всю ответственность, которую взял на себя. Я думал, что понятия не имею, что буду делать дальше, но почему-то точно знал, что нахожусь на правильном пути и ни за что не сверну с него. Ключ 21. Экосистема. В моем понимании экосистема — это совокупность внешних факторов вокруг меня. Они влияют на мой образ жизни, возможности, развитие. И если рассматривать город как такую экосистему, то небольшие населенные пункты никак не помогают предпринимателю. Зачастую они не способны дать качественное образование, достойное окружение, возможности для культурного развития и нужную эстетику. И как бы ты ни рвался вперед, если живешь в маленьком городке, он будет тянуть тебя назад. Поэтому, если ты молод и чувствуешь в себе силы для построения бизнеса, уезжай в крупный город, столицу или за рубеж. Потому что бешеный ритм мегаполисов заставляет человека двигаться с большим ускорением, и у тебя просто не останется выбора, кроме как включиться в этот ритм, иначе система выбросит тебя, как инородное тело.